Еще раз добрый вечер. Неправильно я сейчас начну наш вечер. Я его начну не с героя, о котором тоже будет сказано, и который тоже нам что-нибудь скажет, а я начну его эгоистически, с себя. Сегодня один из самых радостных дней за мои последние долгие годы. Не то чтобы других радостных дней не было, но сбылась моя очень давняя мечта. Очень давняя. Потому что есть совершенно мое особое чувство к филологическому части Тартусского университета, кафедры русской литературы, которой я так столь многим обязан. Есть совершенно особое чувство к писателю Алексею Солоповскому, который не только, с моей точки зрения, один из самых важных русских писателей, сейчас работающий, но и, просто мой друг. И много лет, очень много лет мне хотелось, чтобы Алексей Иванович приехал в Тарту. Мне просто хотелось познакомить многих моих здешних друзей, людей, которых я люблю и почитаю, с ним, и как с писателем, и как с человеком. Ну, познакомиться с писателем было несколько проще. В 98 году, когда я читал в первый раз в Тартусском университете такой спецкурс о литературе 90-х годов, я, в общем, довольно долго рассказывал о прозе Солоповского. Повторял я кое-что, варьируя и в прошлом году весной, собственно, в этом году весной, да, когда у меня снова был укороченный спецкурс. Но теперь, но все-таки, я знаю, что многие прозу Солоповского здесь читали. Я знаю, что Александр Алексеевич Данилевский весьма поспешил этому в работе со студентами, читая свои курсы. Да? Но писателя, конечно, прежде всего надо читать, кто бы с этим спорил. Но в иных случаях очень важно его увидеть. Поэтому я счастлив, действительно счастлив представить вам Алексея Ивановича Солоповского. Ну и сказать о нем буквально несколько слов, потому что дальше скажет, наверное, он главное и совсем своими словами, то есть прочитав нам кое-что, ну и другими своими словами кое-что поимпровизировал, тоже о себе рассказывает. Мы были бы, я думаю, и Алексей Иванович, и я, были бы очень рады, если бы у вас возникли вопросы. Если их можно писать на бумажках и передавать, а я уж так и быть подойду, заберу. Вот. Ну, конечно, можно будет в какой-то момент, я предложу сдавать их и устно. Вот, теперь сидите пока. Что-то стоишь-то.
Вот, ты стоишь, да?
Теперь к делу. Алексей Иванович Солоповский родился в Саратовской губернии. Не в городе Саратове, а именно на ее бескрайних чудесных просторах, случился в 1957 году, когда произошло еще много замечательных событий, вроде разгрома антипартийной группировки и Московского фестиваля молодежи и студентов. Но, кроме того, вот в ряд с этими безусловно радостными событиями встает и рождение героя. Большая часть жизни Алексея Ивановича, большая часть той жизни, которая вот на сегодняшний момент, да, прошла в городе Саратов. В городе совершенно замечательном, сыгравшем, как мне представляется, огромную и не до конца оцененную роль в истории русской культуры. В городе очень живом и обаятельном, сохранившем свои обаятельные черты, несмотря на страшные советские десятилетия, несмотря на то, что вообще-то этот город был много раз попадал под тяжелый пресс. Вот, это город университетский, это город театральный, это город музыкальный. и Саратовский главный театр, который когда-то назывался театром имени Карла Маркса, а теперь называется Академдрамой, был незаурядным театром. И Саратовский университет, а в особенности филологический факультет Саратовского университета, славен в нашей истории. Ну, достаточно сказать о том, что в разные годы там на большие или меньшие сроки оказывались филологи великие, да, и Александр Павлович Скостымов, который проработал там долгие годы, и то, что во время войны там был Ленинградский университет, соответственно, там был Григорий Александрович Гуковский, книга «Пушкин. Русские романтики» первым изданием вышла в издательстве Саратовского университета. И то, что там работал Юлиан Григорьевич Эльцман какое-то время, конечно, это дело довольно значимое. Ну и музыкальная культура очень в этом городе высокая. И главное, это очень живой город. Удивительная вещь. Выше и ниже по Волге звучат диалекты, что приятно. Да, что приятно, но все-таки московскому уху немножко раздражительно. Саратове говорят на редкость чисто. Так, я не знаю, как это сложилось, почему так. Получилось, видимо, большое количество переселенцев из разных мест. Там, безусловно, происходило скрещение многих культур, в частности, то, что немецкие колонисты с давних времен, да, бывшая республика немцев Поволжья, напротив, через Волгу. Вот все это, важно то, что это город, с одной стороны, большой, да, и издавна губернский центр, и большой для советской власти с достаточной промышленностью. И в то же время вот такой жесткой мегаполисности там нет. В центре сходятся ампир в малом количестве, модерн и хороший модерн в большом количестве довольно изрядно. Советский крепкострой. И совершенные почти улицы, по которым, ну, чуть-чуть до центра свернешь, там, что называется, в тапочках ходит. Все это я говорю не только из своей большой любви к Саратову, но все это важно для прозы Алексея, для прозы Солоповского. Хотя Алексей Иванович уже последние несколько лет живет в Москве, дух места Саратова, конечно, в его прозе очень срабатывает. И Саратова как волжского города, и Саратова как города пересеченного советского, и Саратова как города большой культуры, и Саратова как города литературных традиций. Кстати, наверное, немаловажно то, что Солоповский учился именно на филологическом факультете, вполне успешно его закончил, и первое или второе место работы, не помню уж как точно, Алексея Ивановича было в школе, где он преподавал русский язык, и преподавал в школе русский язык и словесность, что отражено в горячо любимой мной повести «Война балбесов», где учитель-словесник испытывает страшные муки, ибо он не может смотреть на школьные тексты, пестрящие орфографическими ошибками. Орфографические и коммуникационные ошибки вызывают у него физиологическую реакцию, но можете представить себе какую. И тут, как всякий человек, думаю, что всякий человек, соприкасавшийся с школьным преподаванием языка, оценит этот ход. Но кроме университета, есть было еще одно очень важное обстоятельство в жизни Солоповского. Да? Университет был все-таки давно, мы можем... Поскольку я тоже родился в 57-м году, я уверенно могу сказать, что Алексей Иванович учился с 74 по 79 годы, так по себе прикидывая. Но кроме университета было еще одно очень важное обстоятельство. Это обстоятельство называется «Журнал «Волга». Журнал «Волга» конца 80-х и 90-х годов. Это журнал, в котором Алексей Иванович был вначале автором, довольно быстро стал членом редакционной коллегии, а потом какое-то время в нем и работал, заведовал отделом словесности. Сперва проза, потом, кажется, проза и поэзия, потом проза и поэзия вместе. Но почему я останавливаюсь на этом журнале? Я убежден, что то, что это лучший журнал, выходивший в российской губернии, в российских губерниях, не Москвы, новейшей, именно об этом скоро нет. Но я думаю, что в определенном смысле этот журнал был лучшим, был просто лучшим российским журналом. Я имею в виду новейший период, вот опыт, тот период, который называется, можно назвать эпохой русской свободы, то есть вот с конца 80-х годов, когда очень было любопытно, как этот журнал превращал, обретал эту самую свободу, как в конце 80-х годов, когда все пускались во все тяжкие, как там работали целенаправленно, интересно и ярко. И в отношении публикации из наследия, и в отношении публикации современной литературы. Нигде дальше, и это было и в 90-е годы. И чтобы, и каждый номер «Волги» для меня был очень большим событием. Там печаталась прекрасная проза. И своя саратовская, и Склоповский был не единственным, и остается не единственным замечательным писателем из Саратова, работавшим там, да, и из других регионов России, из Москвы и Петербурга, кстати, тоже. Там замечательно разрабатывалась история и культурная экология Поволжья. Там были очень важные публикации и о Саратове, и о других волжских городах, и, скажем, о Перми. Там были очень интересные архивные публикации. Там была масса нетривиальных решений в отношении публикаций западной словесности. Между прочим, я помню, что ныне издающиеся элитарно крупными издательствами Лоренс Дарроу, его тетралогия «Александрийский квартет» в переводах Вадима Михайлина печаталась именно саратовского филолога, весьма достойного, печаталась тоже в «Волге». И вот здесь я подхожу к концу своего короткого выступления. Потому что на протяжении последних вот лет, когда для меня была вот такая глубокая внутренняя рифма. Кафедра русской литературы Саратовского университета, журнал «Волга». Я знал, что эти люди, работавшие там и здесь, да, это те самые русские интеллигенты, как то для которых свобода и ответственность нового времени были не пустыми словами. Я не знаю двух таких организмов живых, да, где бы эти возможности новые использовались с таким высоким коэффициентом полезного действия. Да? Точно так же, как я не знаю организмов, с которыми соприкасаться мне было бы так уютно. К сожалению, история журнала «Волга» кончилась весьма печально. С определенного момента не хватило денег, не хватило сил на сопротивление среде, потому что у Саратова есть много лиц, в том числе одно из его лиц, так сказать, административно-политическое. Тут, как говорится, тут не мое перо потребно, кроме такого Щедрина, никто это описать не может. Опять-таки, поверьте на слово. И все равно, вот кончилось плачевно, мне даже пришлось написать некоторое грустное сочинение по этому поводу. Все равно до сих пор я воспринимаю этот журнал как живой и существующий, и людей, которые остались в Саратове, и людей, которых жизнь развела там в самые разные места оттуда. Это вот такая веха в истории русской литературы. И для меня очень крепко зарифмованная с тем, что, еще раз повторяюсь, с тем, что в старту. Поэтому, видимо, не только мой дружеский эгоизм делает этот день для меня особенно счастливо, мой визит Алексея Ивановича сюда осмысленным. Ну, сейчас я представляю ему слово. И, соответственно, пишите записки, готовьтесь задавать вопросы. Пожалуйста.
Спасибо.
Сейчас я тут налажу эту дубку. Почему-то это называлось дудкой в ту пору, когда я работал после школы еще журналистом на Саратовском телерадио. Вот микрофон назывался дудкой. Сейчас вспомнилась одна история, когда приехал я в село. Было это очень давно. Вот с этой самой дудкой, с переносным репортерским магнитофоном, репортершей. Старый такой, с катушечными пленками еще. И требовалось у председателя колхоза записать слова о взятии встречных обязательств. Уже многие не помнят, что это такое встречное обязательство. Простая вещь. Партия и правительство призывало народ что-нибудь сделать. Выдать там сколько-то миллионов пудов хлеба, там выплавить столько-то тысяч тонн стали, а рабочий класс, как всегда, был недоволен, что мало их требует, и он по своей естественной инициативе, он выходил со встречными обязательствами. Вы просите от нас 500 миллионов пудов, а мы дадим 550. Ну, в общем, все было договорено, и председатель колхоза всего-то надо было сказать, что наш колхоз обязуется в свете принятия встречных обязательств выдать там 300 тысяч пудов хлеба. Я приехал к этому председателю, он увидел эту дудку, испугался, говорит, не люблю я говорить, давай я тебе скажу, а ты напишешь на бумажке и своими словами. Я говорю, у нас радио, у нас специфика, должен быть ваш голос конкретно. Ой, он мучился, вздыхал, мялся, терся, в общем, ужасно. И я ездил с ним по полям, он говорит, ну, сейчас, туда надо, до вечера буквально. Все, деваться некуда, он понял, что если он мне не скажет, я тут ночевать останусь, а все равно я с него возьму. Долг требует, работа такая. Вот, и он сел наконец, и... Ну, тут все взрослые люди, я просто эту фразу помню, и он вздохнул и сказал, и потом отвел его в сторону и сказал, парень, уезжай, я тебе ничего больше не скажу. Была в разгаре тогда советская власть, это я к тому, что свободные люди, которые из души и из сердца свои слова выкрикали, были всегда, вот, и этим можно утешаться. Ой, уже хочется всякие истории рассказывать, но главная моя задача все-таки, я же понимаю, что современных авторов читают мало. За редчайшим исключением я к этим исключениям не принадлежу. Поэтому моя задача рассказать побольше о том, что я делаю, что-то почитать, в тайной надежде, что если не читали каких-то книг, то захочется почитать. Вот очень простая моя цель. Потому что я, как всякий нормальный читатель, хочу, чтобы мои книги читало как можно больше людей. Вот и все. С чего бы начать? Ну, не могу прочесть вам своих пьес. Они вот у меня есть, но их лучше играть. Только скажу, что, в общем-то, по первой своей специальности литературной я драматург, потому что в 86-м году в Ярославле была поставлена пьеса, которая называлась так романтично «Любил, люблю, буду любить». Четыре раза «любить» мало это показалось, что тут заголовок «Воспоминания о первой любви». И совершенно невинно я добавил в двух актах.
простодушно. Вот в Ярославле была поставлена эта пьеса, с тех пор началась моя карьера драматурга. Поставили пьесы, сейчас около 30 театров в России их играют. В Москве это, слава богу, только один театр. Почему слава богу? Потому что в Москве мне очень не везет. Были постановки, провальные абсолютно. Сейчас идет театр Российской армии, одна пьеса. Спектакль идет плохо. В смысле, идет хорошо, пьеса, спектакль плохо. Да и пьеса, все очень. Вот. За рубежом поставлено кое-что.
Тебя спрашивают, как пьеса?
А, пьеса называется так, постмодернова слегка. «Вишневый садик». Извините. Но это не перепевы Чехова там. Ладно, это то, что нельзя прочесть, пересказывать это бессмысленно. Но потом я перешел на как-то все больше на прозу, не оставляя драматургию. Написано несколько романов, 5 на сегодняшний день, из которых так получилось, что 4 вошли в шорт-лист премии Букера. И когда было это вот торжество, не так давно, меня поздравляли с этим событием, с 4-м попаданием в шестерку, как ее называют. Я эти поздравления принимал даже и без всякой, может быть, иронии. Я действительно чувствовал, что, побил рекорд, это неплохо. Ну, вообще, знаете, когда 4 разных жюри, совершенно разные люди, совершенно независимо, помещают разные произведения, но все-таки одного автора, вот эту самую шестерку, ну, значит, ну, как минимум, какое-то некоторое качество у произведений есть. Это приятно. А уж там быть лауреатом, не быть, мне мало кто верит, но я абсолютно искренне говорю. Для меня сейчас это уже не важно. Вот честное слово, не важно. Кроме этого, рассказы и повести, но наступил период, когда я почувствовал, что иссякают, я не знаю, что иссякают, не тем, что-то я начинаю повторяться. И это совпало с моим увлечением кино. Я решил, что не решил, я давно писал сценарии в стол, пробовал, мне это было интересно. Вместо кино я попал на телевидение, с которым и сотрудничал несколько лет, почти забросив прозу. И не потому, что так уж увлекся телевидением, просто нужен был тайм-аут. Я чувствовал, что мне надо помолчать, как прозаик. И сотрудничал с телевидением, такие сериальчики, как «Остановка по требованию», «Пятый угол», попытка чуть ли не психологического сериала, и участок, за который часть либеральной интеллигенции меня не то что шпыняет, но некоторые даже и вообще презирают. Все это держит и милиционер там удивительно хороший. Вот, я пообещал, что ничего, напишу книгу, где на этого милиционера у меня придется 99 дней хороших, потому что ты уже исполнил это обещание. Я просто широко смотрю на жизнь, и в данный момент я прекрасно понимаю, что на 100 ментов 99, вот, поезде об этом говорили, 99 приходится придурков, взяточников, идиотов, и один только нормальный. Вот в этой ситуации я вдруг озадумался, а почему же он все-таки есть, последний сотый, почему же он еще там-то, балбес такой. Ну и правда, сослал его сам в деревню, и тем не менее, получилась вот такая деревенская история. Деревня, слава богу, я знаю. Получилось немножко лубошно, и это я знаю. Но не только не стыдно за этот сериал, но я вдруг почувствовал, что хочу, это первый, может быть, последний случай, хочу написать книгу по этому сериалу, к которой отношусь, кстати, очень серьезно. Я написал книгу «Участок» и действительно отношусь к ней серьезно, что не обязывает относиться так же к читателю к ней, тем более, что книга веселая. Вот, видите, вкратце я рассказал, чем я занимаюсь. Пьесы, проза, телевидение, и кажусь себе иногда таким Змеем Горынычем о трех головах, как бы так вот получается. Хотя голова на самом деле одна. С чего бы хотелось начать? Я уже читал вчера вот из этой книги, которая, ну, любимая моя книга, любимая не значит лучшая, конечно, она называется «Книга для тех, кто не любит читать». Это простые рассказы, которые я объединяю, стиль которых объединяю таким выдуманным термином «антиабсурд». Что такое антиабсурд, я еще сам толком не знаю, хотя уже скоро книга выйдет с новыми рассказами, и она так и будет называться «Антиабсурд». Ну, попытаюсь представить свое понимание, что такое антиабсурд, с помощью рассказа. Рассказ называется, наверное, тоже антиабсурдно, рассказ называется «Иванов». Иванов встал утром по звонку будильника, ни с похмелья, ни после бессонницы, ни после изнурительных занятий с какой-нибудь развратной женщиной, а после нормального, здорового сна, рядом с женою, Нелью Андреевной, он встал в 6:30 утра. Он пошел в туалет, постоял там без крика, без грустных мыслей, спокойно и буквально, с чистой совестью глядя вниз. Потом он умылся с мылом, почистил зубы зубной щеткой и пастой, побрился электробритвой, потом он надел брюки и рубашку, потом разбудил жену, причем отнюдь не толчком, не пинком и не громким возгласом, а тронув за плечо. И Нинель Андреевна тут же с улыбкой проснулась. «Доброе утро», — сказал ей Иванов, и она ответила тем же. Позавтракав, Иванов оделся в костюм и пошел к троллейбусу. Он ждал троллейбуса терпеливо, без нервов, дождался, влез, не толкаясь, и поехал стоя, держась за поручень, и приехал на работу, потому что он ехал на работу, а не куда-нибудь еще. На работе он, представьте себе, работал. После работы он поехал домой в троллейбусе того же маршрута, но уже в обратную сторону. Дома он поужинал, а потом сел читать две газеты. Сначала одну, а после нее другую. К нему подошла дочь и сказала: «Папа, у меня трудности с выполнением задания по математике, которое оказалось очень сложным, и я никак не справлюсь с ним, не мог бы ты помочь мне?» И Иванов не заорал на дочку, он не обругал ее, не ударил, он не зарезал ее ножом и даже не изнасиловал ее. Он сказал: «Ну-ка, ну-ка, разберемся». И разобрался. После этого он посмотрел на часы и сказал Нинели Андреевне: «Половина 11, пожалуй, спать пора». Нинеля Андреевна тоже посмотрела на часы и сказала: «Ты, как всегда, прав». И они легли спать. Конец рассказа. Вот эти мысли об этом стиле антиабсурда, что ли, я не знаю, конечно, это все шутки, появились в ту пору, когда мне показалось, что как-то все перевернулось в этом мире, и вообще с помощью приемов абсурда описывать абсурдный мир, каким он мне тогда казался, получается масло масляное. Я вдруг поймал себя на том, что людям, да и мне иногда, поступки абсолютно нормальные, абсолютно нормальных людей вдруг иногда кажутся просто дикими и нелепыми. И вот с этой точки зрения я посмотрел на окружающую жизнь и увидел много смешного в том, что по определению смешным-то, в общем-то, не является. Хотя это не юмористические, на самом деле, рассказы. Я прочту еще один, тоже короткий, и он мне тоже дорог. Вот этой какой-то внутренней антиабсурдностью. Рассказ называется «Двоегузов».
Еще раз название скажу.
А?
Не дослышали, название повторили.
Название, это фамилия его, Двоегузов. Ну, такая фамилия. Двоегузов остерегался знакомств, и тем более дружбы с положительными людьми. Потому что он, хотя сам был положительным человеком, уставал от людей, если слишком долго знал их. Допустим, познакомишься с положительным человеком, подружишься с ним, зачастит он к тебе в гости и через месяц-другой смертельно надоест. Был бы он отрицательный, тогда никакой морочи. Сказал бы ему, а катись ты, братец, туда-то и туда-то, надоел. И никаких мук в совести, поскольку чего с отрицательными людьми церемониться. Некоторых вообще в тюрьму сажать надо, так пусть спасибо говорят, что просто выгнали, а по морде не дали. С положительным так не поступишь, из дома просто так не выгонишь, вот и страдаешь, испытываешь неудобства из-за собственной щепетильности. Поэтому, знакомясь с кем-либо, Двоегузов в первую очередь спрашивал, вы как в смысле положительности? То есть, ну, хороший вы человек или так себе? И почти все отвечали, да так себе, нынче ангелов нету. Ангелов-то нету, соглашался Двоегузов, но чем докажете? Тещу в дом престарелых дали, детей ремнем бьете, или, может, дал бы Бог, приворовываете, используя служебное положение. И у каждого что-нибудь доказывалось, кто-то вот именно тещу в дом престарелых сдал, кто-то в самом деле детей бьет, если не ремнем, так рукой, а кто-то и не без воровства. Двоегузов успокаивался и звал такого человека к себе в гости, чтобы дружить, а когда надоест, послать его незамедлительно куда подальше. Но вот парадокс. Дружа с Двоегузовым и приходя к нему в гости, никто из этих отрицательных людей не выказывал своих отрицательных качеств. Просто черт знает, что такое. Сидит, чай пьет, разговаривает, и никакой в нем отрицательности незаметно. Уже и надоел Двоегузову, уже готов он послать его, а прицепиться не к чему. Он даже страсти наводил, прежде чем знакомиться. Вроде все в порядке. Человек жене изменяет, на службе махинациями занимается, кошку соседскую отравой отравил, не вынося кошачьего запаха. Да и вообще склочит по натуре. В общем, лучшего и желать не надо. Двоегузов бежит к этому человеку, знакомится с ним, начинает дружить. Тот приходит в гости, приносит конфеты, пьет чай, разговаривает, и все. И никакой опять отрицательности. Таким образом, у Двоегузова образовалось 29 близких друзей, 21 мужчина и 8 женщин. И все они при знакомстве рекомендовали себя с отрицательной стороны. И все обманули, оказавшись в общении милейшими людьми. Соберутся, чай пьют, разговаривают. Ни тебе дебоши, ни скандалов, ни взаимных оскорблений, о каком-нибудь убийстве и думать смешно. Двоегузов в тайной истерике. Ему все уже ужасно надоели, а как выгнать, не знает. Он пришел к выводу. Нету, в принципе, отрицательных людей. Все положительные, по крайней мере, у него дома. Из этого вывод или терпеть их, или, невзирая на положительность, все-таки выгнать, прослыть из-за этого отрицательным человеком, но зато жить спокойно и тихо, как раньше. И однажды он встал посреди дружного чаепития и мирных разговоров, побледнел и ясно сказал, «Знаете что, а пошли вы туда-то и туда-то, сволочи, видеть вас не могу». Гости смутились, опустились глаза и разошлись. Не стало никого. А Двоегузов радуется и тешит себя. Подойдет к человеку и спрашивает. «Но скажи мне, кто ты, положительный или отрицательный?» «Да какой я положительный, конфузится человек. Я на той неделе другу продал. Гадости про его супруги рассказал, чтобы его семью разбить. И не потому, что мне его супруга нравится, а так, по природной подлости». Сокрушенно говорит человек. «Рассказывает», — иронически усмехается Двоегузов, «а зазовите я чайку попить, выяснится, что ты замечательный хирург, например, и по 40 человек в месяц того света вытаскивает. Хитрец нашелся. Знаю вас паразитов, как вы прибедняетесь, козел вонючий, морда своя ненавистная. Пошел прочь. Обескураженный человек уходит, а злые бузы потирают руки. Теперь-то он умный, теперь-то он никому не даст себя провести ни на такого, что напали, сволочь. Вот такой рассказ. Ну, и последний рассказ из этой книжечки, не знаю почему, потому что я его тоже люблю. Вот и все. Тоже не длинный. Милосердный Климов. Даже в Саратове люди, бывает, ссорятся. Случилось так. Собрались три семьи. Климовы, Ефремовы и Ворошиловы. Не первой молодости люди, но и не старые, поэтому ели и пили с удовольствием, повод же их встречи упоминать не обязательно, он тут ни при чем. Ели, пили, разговаривали. Вышел Климов на балкон покурить и посмотреть на звездное небо над головой. Вышла вскоре и жена Ворошилова тоже покурить, посмотреть на звездное небо над головой. Она вышла, даже не зная, что там Климов. Они курили и разговаривали о жизни, о судьбе и, возможно, о нравственном законе внутри человека и о звездном небе над головой, поскольку образованные люди. Закурили еще по одной увлеченной разговором. Тут вышел Ворошилов, то есть муж Ворошиловой. Курим, спросил с весельем и иронией, потому что сам был не курящий. Курим, так же весело откликнулись Климов и Ворошилова. «Ну-ну», — сказал Ворошилов, взял Климова за шею и стал душить, и стал тянуть его за шею, чтобы сбросить с балкона. Оторопевший Климов еле-еле вырвался из ревнивых, бешено смартьяных и поэтому слабых рук Ворошилова и спросил: «Ты чего?» «А того!» — закричал Ворошилов и ударил Климова в лицо. Потом он ударил и жену свою, Ворошилову, и подоспевшего на выручку Ефремова, потом опять Климова, потом опять жену свою, Ворошилову, опять Ефремова, а сам уворачивался. На силу схватили его со всех сторон, успокоили, уложили спать. Прошло время. Климова и Ворошилова не виделись, не созванивались. «Наверное, ему стыдно очень», — сказал Климов Климовой своей жене. «Он хороший человек, только когда выйти, ревнует каждому столбу». «Уж это точно», — сказала Климова, глянув на своего мужа. «Изведется человек совестью», — сказал Климов. «Надо ему показать, что мы не обидели, что все понимаем, интеллигентные же люди. Давай в гости его с женой пригласим на дачу в субботу». Жена согласилась. Климов позвонил Ворошилову и, словно ничего не бывало, пригласил Ворошилова с женой к себе на дачу на шашлыки. Ворошилов принял приглашение. Климов очень радовался, представляя, какой камень свалится с души Ворошилова. Лично он очень бы мучился. И вот они на даче развели костер, жарят шашлыки, выпивают. Ворошилов сперва был не в своей тарелке, пил мало, но разошелся. Анекдот даже смешно рассказал о случившемся же, будто по общему договору, молчок. Какой хозяин своей дачи и участком не гордится? Вот и Климов повел Ворошилову показать малинник, плодоносящий снизу светлым обилием. Ворошилова стоит, хвалит, а уж сумерки. Тут возникает Ворошилов, ее муж спрашивает: «Малину пробуем?» «Пробуем?» — весело сказал Климов. «Пробуем», — дрогнувшим голосом сказал Ворошилов, зная своего мужа. А муж ее, Ворошилов, схватил Климова за шею и стал душить, повалил на землю, стал тыкать Климова лицом и головою в грязь. Еле-еле вырвался Климов. Тогда Ворошилов схватил кол, которым подпиралась тяжелая ветка старой яблони, и стал с этим колом гоняться за Климовым, за женой своей Ворошиловой, за женой Климова, Климовой пытаясь догнать и ударить, но никого не догнал, не ударил, устал, упал и заснул. На утро Ворошиловы очень рано, Климовы спали еще, уехали с дачи. И опять они не виделись, не встречались. Климов очень переживал. Места себе не находит, теперь Ворошилов тужил он. Если брак, то вроде случайно. А теперь он будет думать, что мы будем думать, что он всегда такой. Боюсь, запьет с тоски или сделает что-нибудь с собой. Наверняка ему оправдаться хочется. Вот что. Через неделю у меня день рождения. Гостей побольше пригласил и Ворошиловых. А печа, чтобы не слишком много. Ну, для своих кладовочки. При пряже, конечно, ты как? Хорошая мысль, согласилась Климова, жена его. И вот день рождения у Климова. Ворошилов сидит, как на приеме в посольстве. Русский кистями на краешке стола, нож справа, вилочка слева, отрежет, откусит, пожует, маленький глоток сока выпьет, а спиртного ни-ни. Ворошилова, жена его, сперва бледная была, а потом успокоилась и даже улучшила момент, подошла к Климову, когда он наливал из кладовочки дяде своему стакашек беленькой, и сказала: «Спасибо, Климов, а то он сам не свой уже стал, меня мордует своим плохим настроением, совесть его грызет. Ты знаешь какой? Ты милосердный». Это он-то возник трезвый, но с белыми глазами ненависти Ворошилов. Это он, гад, милосердный. Это он, из-за которого я два раза чуть человека не убил, то есть его. Но ведь ты не такой на самом деле, мягко сказал Климов. А если такой, взревел Ворошилов. На этот раз он был трезв и поэтому силен. Гости, все разом навалившись, едва отняли у него полузадохшегося Климова. Прошло опять время. Господи, тосковал Климов, говоря со своей женой Климовой, ты представляешь, что у него в душе? Ведь у него раз от раза все больше накапливается стыд и совесть. Он, наверное, ночью не спит уже и на грани умственного сумасшествия. Неужели я ему еще одного шанса не дам? Это безбожно было бы. Пожалуй, согласилась Климова, жена его. С тех пор прошло 8 лет. 14 раз за это время Климов приглашал в гости Ворошилова или сам к нему напрашивался. И кончалось все это однообразно. Ворошилов или душил Климова, или бил его по лицу кулаком, картиной в раме, настольной лампой, детским велосипедом. Он пытался сбросить его с балкона, пырнуть ножом, заколоть вилкой. Но Климов жив, хоть и с царапинами, контузиями и легкими увечьями, одной из которых стоило ему даже операции, не опасной, однако. Он жив и верит, что настанет день, когда Ворошилов, наконец, после очередного гостевания, не ударит его, не будет душить или резать, а заплачет, обнимет и скажет: «Спасибо, брат Климов, ты спас мою душу». Он верит в это. И я верю в это. И вы в это верите, только не хотите верить. Дело ваше, конечно.
Не возникло у кого-нибудь каких-нибудь вопросов?
Да, спасибо.
Как Климове с Ворошиловым в дальнейшей судьбе, так и книги и о чем-нибудь еще. Ну-ну, дело ваше.
Бывают интересные ошибки, ну не ошибки, а, не знаю, несуразицы, недоразумения. Годы 4 назад меня позвали в Австрию, и у них был вечер, афишу я потом, конечно, украл, потому что на афише значилось «Харц и Слоповский». Вот. Причем не украсть такую афишу, причем на ее напечатанном типографским способом, потому что если не типографским, могли бы подумать, что сам нарисовал. Вот. И австрийцы, верно все-таки, австрийцы пришли, слушали, как меня сравнивают с Харцем, а меня с самолета сняли, поэтому я не успел сказать, что это все неправильно, это все не так. И мне пришлось на ходу перестраиваться. И мягко людям-то уже умные люди сказали, что в чем-то похож, чуть ли не во всем, во многом. И пришлось вот говорить, что вы знаете, нет, мне кажется, я не похож на Харса, тем более, что Харс это очень хороший, это эффектный, очень интересный, но ну, не самый любимый, на самом деле, мой писатель. Это правда, это действительно так. Мне очень нравится, у него некоторые вещи, но, повторяюсь, не самый любимый мой писатель. И вот тогда, кажется, я и выдумал этот термин антиабсурд, и до сих пор слово-то вылетело антиабсурд, а объяснить 4 года прошло толком до сих пор не умею. Может быть, это смыкается с тем, что я иногда свой метод, я не знаю, как это назвать, может быть, даже мое мировоззрение, называю безысходным оптимизмом. Итак, вот пишется потихоньку эта книга, но все равно вот основное, в чем я пытаюсь себя проявить, действительно основное, это все-таки роман. Я перечислю только для того, чтобы, если вам попалось на глаза, ну, может, захочется посмотреть и прочесть. Роман, о котором мало упоминается, роман, называющийся «Я не я». Хотя он переведен на французский язык, на немецкий язык, один из самых любимых моих романов. Значит, очень простой сюжет, фантастический человек превращается в других людей. То есть он меняется телами, оставаясь сначала собой, а потом тело человека каким-то образом на него начинает влиять, и таким образом он становится бенкетом, он становится рок-певцом, он становится главой государства, и значит, одно из превращений он превращается в курицу. Причем там еще попутно поиски любви, ему очень влюбиться хочется, но я сознательно избегал не только любовных, но даже эротических сцен. Не удалось. Но единственная эротическая сцена – это когда мой герой был курицей. Вот такой вот роман. Я его до сих пор очень люблю. Потом появился роман тоже полуфантастический «Первое и второе пришествие», где провинциального жителя убедили, что он новоявленный Иисус Христос. Я не буду ничего говорить об этом романе. Сами понимаете, что такой сюжет требовал, не знаю, ответственности или наглости какой-то. Я был тогда намного моложе, но в общем, решился, написал. Потом был роман «Анкета». Некоторые, я знаю, в этой аудитории читали этот роман. Он очень мне тяжело дался. Простейший сюжет. Человек хочет поступить на службу милиции. Милиция у меня и действует вообще. У меня очень много милиционеров самых разных. Ну, потому что я вживую с ними имел дело не раз. И единственный человек в милицейской форме, который был похож полностью на человека, с которым мне было более-менее как-то приятно общаться, это был лейтенант КГБ. Вот так вот получилось. Это было очень давно. Мой персонаж в этом романе хочет поступить на службу милиции, и он отвечает на вопросы анкеты. Из этого рождается сюжет, потому что персонаж начинает себя бог ведь чем подозревать. Он проверяет себя на честность, потому что хочет честно и однозначно, там предполагается только или да, или нет. И вот так разворачивается этот сюжет. Может быть, для меня сейчас самое интересное в этом романе не роман, а то, откуда это взялось. После школы, я 3 года там проработал, мне пришло в голову, что я хочу послужить, делу искоренения детской беспризорности. И я хотел поступить на работу в милицию, причем специально, я знал, куда я хотел, в детский приемник распределитель. Для того, чтобы туда, как офицер запаса, я имел на это право, ну, после университета, не настоящий офицер, конечно, после сбора, какой там офицер. Но тем не менее, звание есть, имею право. И я отвечал на вопросы этой самой анкеты. Подлинная анкета, ее срисовали на самом деле с известного американского теста, 500 с лишним вопросов, отвечал на эту анкету и прошел по другим параметрам, то есть давление, там, сердце, легкие, печенка, не прошел по данным психологическим. Меня это так удивило, что я пришел к главврачу комиссии, я говорю, что, ненормальный что ли, в чем дело? И у него там накладывается такая сеточка, которая показывает общую такую картину, график составляется. По этому графику я действительно зашкалил. Я говорю, ну почему, ну что там такого? И он начал по пунктам мне объяснять. Вот в частности вопрос, случалось ли вам украсть чего-нибудь? У вас стоит галочка. Да. Я говорю, ну да. Я задавал к вопросу под вопрос. Что имеется в виду? Воросло как таковое. Я бы и крал деревья из чужого сада, крал. 20 копеек стола однажды украл, украл. То есть случалось, случалось, честно ответил. Другие вопросы, он говорит, еще более серьезные. Бывали ли у вас странные мысли? Я говорю, понимаете, я человек антиинтеллигенции, я ответил даже, может быть, не столько по убеждению, а просто. Может даже и самохвальство. Ну, как им приятно думать о себе, что бывают странные мысли какие-то. Он говорит, хорошо, тем не менее, вот эта безотчетность, она о чем-то говорит. Вот. Ну, говорит, а дальше это вообще же никакие ворота не лезет. А злоупотребляли ли вы алкоголем? Вы написали «да». Я говорю, я попытался честно ответить. Злоупотреблять – это что? Напиваться до, ну, так, сильно пьяным быть. Он говорит, да. Я говорю, я за тебя раза три уже напивался так в своей жизни, злоупотреблял. Он говорит, ну вы что, не понимаете, что другое? И тут до меня действительно дошло. Я в своем азарте, в своей игре с этой анкетой, интеллигентской, наверное, такой игре, когда забываешь, для чего делаешь, а тебе интересно себя проверить, как бы. Я забыл о цели этой анкеты. Анкета была не анонимная. Какой дурак, это я так слух уже рассуждал, какой дурак, когда его спрашивают там про странные мысли, злоупотреблял, воровал, какой дурак напишет «да». Он сказал, ты поэтому и делал. Ну, потом я сделал такие пафосные выводы, я говорю, неужели вы не понимаете, что вы, ваши анкеты, которые не анонимно, заставляете людей врать? Он говорит, в какой-то мере да, потому что на самом деле нам важнее не интеллектуальные ваши данные и не ваша кристальная честность перед там законом, а насколько вы адекватны по отношению к предлагаемой вам работе и предлагаемым условиям. Вот и все. Вы оказались неадекватны. И ведь он прав был. Прав на 100%. Это вот место содержания романа «Анкеты» я рассказал предысторию. Я думаю, правильно, потому что я хочу, чтобы книги читали, значит, я в них заинтересован. Можно сравнить. Вот моя история, а вот что написано в романе «Анкета», если его прочесть.
Там пишут.
Да, вот уже записка, спасибо. Ваш любимый писатель, классик или современник, и почему? У меня много любимых писателей. Господа, я филолог. У филолога, мне кажется, да, не бывает вот так, чтобы один любимый писатель. Я у Чехова одно люблю, у Достоевского другое люблю. В Достоевском чувствую глубокое внутреннее родство. Считаю его очень веселым, очень смешным, хотя при этом очень горьким писателем. Всегда спорю с теми, которые говорят мрачный, противный, неприятный, старуха у него там убивает постоянно и так далее, и так далее. Но мы с вами понимаем, что это абсолютно серьезный разговор, но все равно завожусь. Все равно завожусь. Из современных писателей, современников, вы сами понимаете, любить трудно. Может быть, мешает то, что они современники, я не знаю. Я бы сказал об уважительном отношении к писателям, которых я для себя держу на полочке, как читатель. И читаю по-читательски, серьезно читаю. Это это такие современные писатели, фактически мои ровесники, как Андрей Дмитриев, Оля Славникова, абсолютно недооцененная. Вот. Я вообще не тот случай, если вспомнить об анекдоте, который не читатель, а писатель. Я читаю. Я читаю, потому что мне интересно знать, в каком контексте я существую. И я ни у кого ничему не учусь, не собираюсь перенимать или, упаси бог, там, ловить модные тенденции. И я хочу знать, о чем пишут мои современники. Мне кажется, это нормально. Ой, а тут анкета. Но все равно не только же ведь просто монолог, а тут все-таки какой-то диалог. Какое ваше произведение вы считаете своей самой большой удачей? Почему? Стереотипный будет ответ. Я считаю, что самого удачного произведения я еще не написал, хотя из написанных все-таки я больше всего люблю первое и второе пришествие из романов. Удачным, мне кажется, роман «День денег». И сейчас, поскольку по свежим следам, мне кажется, удачным роман, который выйдет в январе 2005 года, он называется «Они». Я о нем чуть позже совсем немного расскажу. Кто из писателей классиков вам особенно дорог, я только что отвечал, если у вас любимый писатель, только что выражался. Как вы считаете, может ли писатель, человек вообще, но писатель особенно, в силу его ответственности перед обществом, дистанцироваться от социальной действительности? И есть ли у писателя это ответственность? Что вы думаете о чистом искусстве? Что такое искусство и что такое литература с вашей точки зрения? Очень, очень серьезные, конечно, вопросы. Дистанцироваться от социальной ответственности никто не может. Хоть писатель, хоть сантехник, это понятно. Общественную функцию литературы никто не отменял, не отменит. И об этом, что об этом говорить. Чистое искусство на самом деле никогда не было, как в природе не существует дистиллированной воды. Ее выпаривают химически, как вы знаете. Этот термин понимает в его неком условном значении. Дескать, искусство, которое не ставит собой целью служения той или иной общественной группировки. По пушкинским словам, да, для царя, для народа, не все ли мне равно, себе ли самому, и так далее, и так далее. Просто вещи, путаница в терминах, не чистое искусство, настоящее искусство действительно стремится не угождать общественным и политическим группировкам, служить добру, служить истине. Разговоры, которые были модные, когда нас освободили, как бы, да, что вот, наконец, освободили нашу литературу от гужевой повинности социальности. Я слышал такое выражение. Вот думаете, как звучит гужевая повинность социальности. То есть, как раньше с каждого двора полагалась там тяговая лошадь для того, чтобы общественные дороги строить. Вот, слава Богу, что хотим, то пишем, ни о чем не думаем, все вперед и так далее, и так далее, и так далее. Дороги все равно нужны. Поэтому, понимаете, думай, не думай, но все, что в мире происходит, имеет какой-то резонанс. Слово диктора. Кошки, выбежавшие из-под угла шарахнуть, если вам под ноги вечером. Машины, проехавшие, абсолютно все. Поэтому, может быть, несколько общий ответ, но я об этих вещах, честно говоря, мало думаю. Потому что для меня они аксиоматичны, наверное, поэтому. Конечно же, все это есть. Дистанцироваться. Понимаете, вот есть сила притяжения. Она объективна. Хорошо это, плохо. Она есть. Можно каким-то образом оторваться. Прыгнуть. Вопрос куда? Можно залететь на самолет. А все равно приземлишься. Все равно приземлишься. Корявые сравнения, но другого сейчас пока в голову все-таки пришло. Сохранила ли русская литература свою учительскую миссию сейчас? Ну, конечно, нет, об этом все знают. Как была ли она учительской вообще? Наверное, была. Вопрос когда? Это вопрос на целую лекцию. Как вы думаете, почему сейчас нет великих писателей? Их никогда не было. Вы же филологи, а вы же читали, наверное, статьи современников о том же Достоевском. Вот пример, да, написал человек, сначала написал там «Бедные люди», все хорошо. Потом стал писать какую-то полную чепуху по отзыву подавляющего большинства критиков. Написал записки из подполья, чушь несусветная, гадость. Вот, великий писатель такого не напишет. Вот, потом в это же примерно время, что там в этом периоде еще было у него? Ну, был период, когда просто, ну, все гадили.
До него, так, до самого конца.
Ну, в общем, да.
Братьев Карамазовых тоже на руках не носил.
Вот. Скажем так, как у... Ой, у кого это? У Чуковского, что ли, от 2 до 5? Или, я не помню, у кого. Или у... Понимаете, что, да? Классики живыми не бывают, да? Это оттуда. Вот. Классики живыми не бывают. Великих писателей современности. Потому нет, потому что они современности. Вот так, я думаю. А правда, а есть ли они на самом деле? Не знаю. Честно скажу, не бог не знает. Может и правда нет. Произведение какого современного автора вам нравится? Я говорил о двух писателях. Я же не только прозаик читаю. Мне нравится поэт Тимур Кибиров, мне нравится поэт Вера Павлова. Я с интересом читаю, что пишет Маканин. Мне не очень нравятся его рассказы, которые сейчас появляются, но к большинству его книг я отношусь не просто с уважением, а с читательским интересом. Мне глянулся роман «Вольтерианцы» и «Вольтерианцы» Аксенова. Нет, ну, слава Богу, знаете, вот каждый год попадается как минимум несколько книг современных авторов, которые мне тем или иным образом любопытны. Ну, ей-богу, это хорошо. Все равно я чувствую, что литература живет, дышит и шевелится. А сейчас небольшой фрагмент, смыкающийся с темой, вот, на которую я только что пытался рассуждать. Вот последняя моя книга. «Качество жизни» называется, да? Издатели придумали нарисовать на обложке вот эту вот гадость и написали «Тайны телевизионной кухни» и многое другое глазами автора сериалов «Остановка по требованию участка». Ну, понятно, они решили, что эту книгу можно продать на лотке. Они решили из меня сделать лотошкового автора и глубоко ошиблись, потому что читатель у нас... потребитель, я бы так сказал, потребитель книжной продукции, особенно латошник, он очень чуткий, его не обманешь. Он быстро понимает, что вот нормально, а что не, это ему втюхивает, это не то, что есть на самом деле. Вопрос хуже, лучше, да? Соответствие упаковки содержимому, святое дело. Тут упаковка содержимому не соответствует. Она состоит, эта книга, из романа, называется он «Адаптатор», и нескольких текстов, новелл и фрагментов, которые написал персонаж, о котором я здесь рассказываю. Причем рассказ от первого лица, от лица этого персонажа. Почему «Адаптатор»? Вот несколько строк, которые важны вообще для этой книги. Возможно, история все же началась с того, как я стал адаптатором. Этой специальности нет в самом полном перечне профессий и даже в толковых словарях. Не путайте с адаптером, термин технический. Это мой талант, мой дар, мои болезни, конечно, ибо она сопутствует любому таланту. У гениального прыгуна рано или поздно неизбежно начинают болеть ноги. Всякое постоянное занятие меняет наш взгляд. Соседка Вера, работающая на мясокомбинате фасовщицей ветчины и колбасы, рассказывала, что, возвращаясь с работы, мысленно разрезает и без того расчлененные вагонами поезд метро на привычные тонкие ломти, режет также людей, прикидывая, сколько получится пластов и пакетов, если по 10 ломтиков в каждом, режет, идя домой, рекламные щиты, столбы, телефонные будки. В магазине ей кажутся неправильными хлеб с буханками и батонами, колбаса кольцами и сыр кругами. Хочется тоже порезать, но берет Вера именно их, а не готовую нарезку, спасает здравый смысл нераспасованный продукт дешевле. И дома ее некоторое время еще преследует видение. Диктор в телевизоре кажется противно цельным, неразрезанным. Кошка полосатая мучает сознание своей недоделанностью. И даже ее дочка, ее мама, ужас какой-то, говорила Вера со смехом, кажется початым. Намечены разрезы рта, глаз, видны просветы над руками между руками и телом, между ногами, а не закончены еще. Но через пару часов это проходит, Вера начинает все видеть обычно, нормально, до следующего утра. Эффект продолжающегося действия известен каждому, кто долго смотрел в окно поезда и с веселым удивлением наблюдал при его остановке, как дома и деревья продолжают плыть назад. Шоферы, выходя из машины, после многих часов за рулем, тоже долго еще видят движущийся асфальт. Или собственное наблюдение. Однажды, просидев часа три за глупым тетрисом, я, наконец, оторвался. Отправился на рынок, и окружающие дома показались мне столбиками этого самого тетриса. Хотелось чем-то заполнить пустоты над низкими домами, а высокие выглядели угрожающе, вот-вот дорастут до неба, и гейм овер, конец игры. И так далее. Примеров много. Мне трудно с первой минуты читать любую книгу. Кажется, невыносимо длинно, даже если классика. Так и видишь, как слова, предложения, целые абзацы, кто-то невидимый перечеркивает и вымарывает. Стихов это не касается. Там плохо, ни слова не уберешь, если это хорошие стихи, конечно. Если плохие, легко убираются, целиком. Я мысленно редактирую и все прочее. Газетные статьи, объявления, вывески, рекламу, дома, улицы и другие городские пейзажи, то есть не только слова. И не просто сокращаю, а привожу вид, соответствующий моим понятиям о гармонии и простоте. Искусство адаптации предполагает не только убрать лишнее, но и добавить что-то необходимое в сокращенный вариант. Я не согласен со словарями. Это не упрощение, это оптимизация. Прежде чем научиться стаскивать слова в кучу, попутно выбрасывая лишнее, я занимался делом прямо противоположным. Растаскивал, да еще каждый клочок при этом рвал на части, длинное удлинял, рыхлое разрыхлял, мягкое размягчал и т.п. Объясняю, я трудился литературным подёрщиком. Сказать бы негра, как все говорят, да политкорректно сказала. Бросив газетную суету, не приносившую ни славы, ни денег, и сочинил за 4 года 24 романа. Меня звали Тимом Шибуевым, Максимом Подоевским, Ольгой Никиной и Вероникой Темновой. Писал я романы любовные, детективные, любовно-детективные и детективно-любовные. Нет фразы, которую я не смог бы разболтать на странице, нет сюжета, из которого я не сумел бы соорудить книгу. Издателям было все равно о чем. Заказывая книгу, они определяли лишь объем и жанр. «Детектившинки» листов 15, «Любовшинки 7», говорил один из них. Сейчас он занимается детской литературой и мечтает вслух. «Гарри Поттершинки» какой-нибудь бы листов 30-40 издадим толсто и красиво. То есть детективщинка, любовщинка, а также триллерщинка, нонфикшенщинка, прости меня, Господи. Или если от имен авторов не посягая на сами уважаемые имена Муракамищенко, Павла Каэльевщенко, Акунищенко, Пелевищенко, Сорокищенко и иже с ними, представляют собой однородную по сути субстанцию, или, проще говоря, хрень, которая может мериться погонными страницами или штуками и одинаково во всех лавках, в любых обертках, что от нее, собственно, и требуется, поскольку у товара массового потребления важнейшее свойство быть похожим на то, что ели вчера. Надо только, говорил я себе, не заноситься и понимать, что ты именно производитель продукта, сходного с ливерной колбасой. И твоя максимальная задача – сделать этот продукт велико возможным, качественным, съедобным, не вызывающим несварения. Но, как колбаса неизбежно наполнена на 80% всякими добавками, в том числе, извините за выражение, бумагой, такова рецептура, так и романы приходилось искусно разжижать. Чем жиже продукт, тем легче проглатывается. И это тоже перешло из работы в жизнь. Эта книга, понимаете, в книге ведь есть не то, только что в ней есть, в ней есть то, что в ней нет. Любая. Эта книга, помимо всего прочего, книга нереализованных возможностей. Она мне до сих пор, как ни странно, еще нравится, но, знаете, когда долго молчишь, есть опасность. Опасность такого рода. Попытаться одним текстом убить всех тех зайцев, которые проскакали мимо тебя, когда ты занимался другими делами. Так вот, как бы, дробью и все сразу. И это опасно. Опасно, потому что это приводит к иногда к бессвязности, к фрагментарности. И я понимаю, что на самом деле в этом романе заложено, может быть, там 3 или 4 романа. Но мне надо было его написать. Вот после долгого молчания надо было написать вот так. Сначала спародировав во многом собственную работу на телевидении, потому что здесь пародируются отношения, которые возникают на этом самом телевизионном поприще. Пародировать какие-то собственные штампы, намекнуть на пути, которыми я мог бы пойти, если бы писал серьезные эти годы, новеллами, фрагментами, рассказать о чем-то личном, что со мной было, а какой-то новый опыт отразить. И вот получился такой вот результат. Повторяю, эта книга, она мне и нравится. Я испытал глубочайшее неудовлетворение, когда я ее написал. Кстати, оно мне часто бывает. Потому что опять не сказал главного, что хотел. А ведь главным мне казалось не столько спародировать, главным мне казались другие темы. В частности, мой персонаж, он адаптатор, он в том числе адаптирует очень серьезные тексты. В частности, даже Библию. И ведь недаром вот тут он... Здесь 3 фрагмента разных подступов к адаптации Библии. Я знал, зачем мне это надо. И не только Библии, а главная тема, которую адаптирует мой персонаж, это книга Иова. Ударение по-разному ставить, я привык все-таки Иова. Иов некоторые говорят. Но не важно, на самом деле. Книга Иова. Книга одна из самых поэтичных, одна из самых страстных. Книга, в которой впервые... человеку земному и смертному дозволено было упрекать Бога, задавать вопросы Богу, требовать ответа. Один из самых больных вопросов, который возникает у каждого человека в этой жизни, за что? Что я такого сделал? И так далее. И я на самом деле изначально хотел сделать акцент на этом, на истории человека, попавшего положении, когда ему пора задавать вот этот вот вопрос. За что? А ужас еще в том, что он не знает, кому этот вопрос задать. И получается, значит, себе и так далее, и так далее. Но книга с определенного момента диктует автору свои условия. Поэтому не то, что я не захотел ее написать такой, как она мне представлялась, она не захотела уже, понимаете, да? Она не захотела, и я точно знаю, что авторы, когда говорят, вот эта книга меня сама написала, знаете, нет тут кокетства, хотя иногда кажется, ну, это выпендрёж. Это действительно часто бывает. Эта книга захотела сама написаться вот так, как написала. Единственный фрагмент еще, который из нее я прочту, он мне очень дорог, это как раз попытка моим героям адаптировать, причем довести до одной странички содержание книги Иова. И причем половину он это сделал даже в стихах, перемежая пересказ того, что в книге, стихотворным изложением ответов Иова на упреки его друзей, которые говорят ему, что он затеял с Богом неправильную тягу. Но один из друзей его, Элифаз, сказал ему: «Человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх, и посоветовал уповать на Бога и не отвергать наказания его». Иов ответил: «Не страшно сдохнув, я лишь шестерка. Тасуюсь тесно в колоде дней, а напается терка. Из мусолина и побита ложится карта. Машина взвизнет и вверх колеса, едва со старта. Хоть пиво выпить, хоть бабу выесть, он все на страже. Ложусь на нары, но сны такие, что жизни страшно. Отмажься, Боже, не порти нюха моей баландой. Оставь спокойно нас, кужеваться блошиной бандой. То я союзник, то я противник, оно спасибо. Должны твои ноги один быть, конец какой-то, чтоб либо. Должны твой вечный, сколько бы ни отдал, гони монету». Ничего, сочтемся. Заглянешь завтра, придурка нет. И другой его друг, Елдар, сказал ему: «Опомнись, дескать, изо рта у тебя бурный ветер. Неужели Бог извращает суд и Вседержитель превращает правду? Значит, твои сыновья согрешили перед ним, если он их наказал. Если уж ты помолишься, и если ты прав и чист, то сейчас же он умиротворит жилище правды твоей. Бог ведь не отвергает непорочного. Он еще наполнит смехом уста твои и губы твои радостно восклицанием». Его ответил: «Опять поклясться, что не верблюд я. Но кто увидит и кто услышит среди многолюдия, я мер не мерил, весов не вешал, весов не ставил. Правитель правит, а я в затраве без прав и правил. Не виноват я. С гранитей выбью и харкну в мафию. Судить не страшно. Вот я готов. Берите. Нафиг. Одно отдельно. Не огласили. Пункт приговора. Да я привыкший, бегу, заслышу, ловите вора, подохнули чистый или заросший в душе парчою. Прошу по-божьей, не стой, родимый, ты над душой. Дай мне подохнуть, тиши оглохлый, в больнице мраке, как человеку, дано ответу, точно в собаке». Тогда Сафар, третий его друг, сказал ему: «Пустослов ты, вот что, ты считаешь себя правым и чистым, но если бы Господь тебе открыл все свои вины, тебе было бы вдвое больше страдать положено. Наоборот, он некоторые твои беззакония простил. Можешь ли ты исследованием найти Бога? Можешь ли совершенно постигнуть Вседержителя? Он превыше небес. Что можешь сделать? Глубже преисподней. Что можешь узнать?» И продолжил: «Земли длиннее Господня мера и шире море. Суд всеобъемлющий, пока ты дремлешь в грехе Кимая, и ты упрямый и суемудрый, дитя отляки, покайся, сам же себя загнавший во тьму и плеть, и сразу в горе свое забудешь, как снег вчерашний, и чистой кровью омоешь сердце, как рог черешни, и всем на зависть уйдет обида, уйдет кручина, и все воскликнут: ай да и орчик, ай молодчина». Иов ответил, учите сели последний Богу, язык не мыло, чай не сотрется, хоть век работает. Толкуйте шире, коль делать нечего, толкуйте хуже, на вашем месте я бы сел бы вас не хуже. И правда ваша, тошнину не обманет, плевость не рвоты, увещевание подобны пеплу, гнилые оплоты. Так помолчите, и я буду говорить, чтобы не постигло меня. Для чего мне терзать тело мое зубами и душу мою полагать в руку мою? Вот он убивает меня. Но я буду надеяться. Я желал бы только отстоять пути мои перед лицем его. И это уже в оправдании мне, потому что лицемер не пойдет пред лице его. Выслушайте внимательно слово мое и объяснение мое ушами ваши. Вот я завел судебное дело, знаю, что я буду прав. Кто в состоянии оспорить меня? Ибо скоро я умолкну и испущу дух. Дух только вещей и делай со мною, и тогда я не буду укрываться от лица твоего. Удари от меня руку твою, и ужас твой да не потрясает меня. Тогда зови, и я буду отвечать. Или буду говорить «я», а ты отвечай мне. Вот... Вот об этой книге все, и, знаете, великие тексты, когда с ними поверяешь тексты свои, это бывает не сразу иногда. Они как раз и приводят иногда к мыслям, что, брат, а ты еще как-то мелко плаваешь, в общем-то, на самом деле. И вот финал вот этого фрагмента, отвечая, я буду спрашивать, потом, когда все это я написал, привел меня к мысли, что да, в этой книге многое удалось, но вопросы, которые я обращал к своей душе, к людям и еще к кому-то, не настолько существенны, как мне хотелось бы того. Я что-то просто как-то в этот момент... промельчил. Не от того, что у меня не было этих вопросов. Знаете как? Просто, наверное, было довольно сильно больно, а бывает такое состояние, что когда даже не можешь кричать, а стискиваешь зубы и не получается внятных слов. Что послужило поводом для создания романа «Первое, второе пришествие»? Я не помню. Я честно говорю, я действительно не помню. Я относительно помню, как пришел сюжет «Я не я» на уровне любопытства. А вот если бы произошло вот так, что было бы? Хороший повод, на самом деле. Потому что написать книгу самому для того, чтобы понять, а что с этим будет-то. Любопытство, здоровое любопытство. Прочитал бы об этом, книги такой не было, пришлось написать самому. Вот первое пришествие, нет, не помню, если честно.
Александр Алексеевич, хочешь спросить?
А что у вас не сказали,
которому он
тысяч
гораздо больше?
Вот так, да?
Есть такой человек, который способ обернулся, которому он тысяч гораздо
больше. Спасибо. Вот знаете, альпинисты используют такой прием. Они крюк вбивают намного выше того положения, где они находятся. А потом подтягивает себя. Мне это нравится, эта метафора. Наверное, у каждого есть идеальное представление о себе. Я во многом собой недоволен. Я подтягиваю себя к себе же, к самому, но таким, каким бы я мог бы быть, если бы больше работал, меньше ленился, больше думал, больше Бог талантов бы дал. То есть какому-то идеальному представлению о себе. Это есть моя вера ответственности перед самим собой, мыслимым каким-то, перед моим там альтер-эго или супер-эго, так сказать. А что касается значит, каких-то философов или течений, или учений, понимаете, я не являюсь сторонником какого-либо философского течения, которое можно было бы назвать каким-то словом. Ну, слов было много, в том числе те, которые мы учили, когда учились в свое время, да, конвергенция, постиндустриальное развитие, пыры-пыры, все это мы помним. Не поклонник ни Рона Хаббарда, ничего такого. Мне трудно, понимаете, я стараюсь, я всеядный человек, я стараюсь вытаскивать здравый смысл, желательно применимый к моему сегодняшнему состоянию душевному и состоянию людей, которые меня окружают, из всего, что мне попадается. Хотя с наибольшим увлечением читал, пожалуй, все-таки экзистенциалист. Все в ту пору, когда нам их преподавали как, не столько как философов, сколько как литераторов. То есть и Камю, и Сартра, как авторов произведений, ну, как бы литературных. Но я-то выловил для себя то, что мне тогда казалось интересным. Я подумал, ну почему французы придумали этот самый экзистенциализм, когда он придуман самой русской жизнью, еще до всяких, так сказать, французских этих моднейших учений, потому что мы экзистенциалисты просто по природе, просто по натуре. Вот. Мне просто близки эти идеи не в их философском, не в их философской многозначности, а может быть с этической стороны. Мне вообще, я рассматриваю множество встречающихся мне философских учений, теорий и так далее, с точки зрения больше этической. Вот это вот этическое, Сизиф тащит в гору камень, он у него падает, как известно, Михе о Сизифе у Каню, а он опять тащит, а он опять падает, а он опять тащит. Вот этот тот самый мой безысходный оптимизм. Еще с песней.
Ой. У нас есть еще немножко времени, да? Так что, Алексей Иванович, у нас еще есть немножко времени. Сколько я понимаю, вы хотели что-то сказать про последнее ваше сочинение?
Да, коротко.
Анонс, так сказать, в жанре анонса.
В жанре анонса. Вот последнее произведение... Вот опять история такая. Опять мне никто не верил. Ходил я веселый очень на этой букеровской, на этой букеряде. Вот. Нет, даже еще до этого. Встретились мы с Андреем Дмитриевым, с которым я еще и, в общем-то, и приятельствую, на одном из вечеров до этого. А он чем этого жюри? Я ему так в шутку, ну, застолье, выпивка, в шутку сказал. Я говорю, ой, что-то мне в этом году просто совсем не надо этого букера, вот просто совсем. Он говорит, почему? Я говорю, ты знаешь, я такой роман хороший написал. Уже после этого. Мне ему уже хочется, чтобы чего-нибудь было, потому что последний роман, он же всегда самый лучший. И поэтому, знаете, вообще все эти премиальные сюжеты награждают за то, за что, что написано вчера, позавчера. Я уже не так. Меня уже там нет, я уже написал другую книгу. И поэтому я действительно ходил веселый и думал, да ну, ерунда это все. Я написал другой роман, этот роман 20 раз лучше. Так мне казалось, я очень надеюсь, что еще некоторое время будет казаться, что приятно находиться в заблуждении в таком замечательном, хотя бы некоторое время. Роман называется достаточно нагло «Они». Понятно почему, потому что за этим стоят произведения такие, как мы, да, то есть аналогии напрашиваются, которых я ничуть не боюсь. В отличие от романа Замятина, он никакой не антиутопистский, он вообще не напряженный социальный, хотя социального там достаточно много. Вот там почти даже детективная история, у человека украли деньги, а он гнался, чуть старика не убил, оказался одновременно и потерпевшим, и под следствием оказался. А этот старик – отдельная история. Человек, который заподозрил, что страна оккупирована кем-то. И он ходит и высматривает, причем тайно оккупирована. И он высматривает, кто оккупант, кто оккупированный. В результате приходит к выводу, сначала решает, что все оккупанты, потом решает, что все оккупированные, а главное его понять, он-то сам кто. Вот он кто на этой земле? Оккупированный или пособник такой? А может он сам оккупант, но ему об этом не сказали? Зато вот слегка сумасшедший старик. Сегодня мы говорили об интернете, вот предыдущая была у нас встреча, я умудрился сюжет задействовать из интернетной жизни. Появились такие явления, как флешмобы. Совсем недавно. Перевод, ну, приблизительно, мгновенная толпа. Люди, которые собираются договориться по электронной почте и сообщаются по мобильным телефонам, для абсолютно бесцельных действий. Собраться, допустим, на Монетной площади и все разом уставиться на какую-то одну звезду, на какой-нибудь башне. Очень весело. Может, все, наверное, помнят, ну, вдруг кто не помнит, с чего все началось. Всего в 2002 году в Нью-Йорке, в один из универмагов, приходили молодые люди, один за другим, парами говорили, спрашивали продавцов, у вас есть коврик 4x8 для занятия любовью в студенческой компании? Уходили. Не помню, какой ответ им давали. Следующие появлялись и спрашивали, у вас есть коврик 4x8 для занятия любовью? Для чего? Не для чего. По приколу, что называется. Вот такие флешмобы. Этот сюжет мне понадобился для того, чтобы показать, как в России умеют из веселых бессмысленных занятий сделать такие акции, что и, в общем, автор этого проекта вообще обещал в два дня изменить в стране строй, переизбрать президента и так далее, и так далее. Я писал это буквально за 2 месяца до выборов на Украине. Я ничего не знал. Спасибо.
Ну вот, дорогие друзья, я думаю, что у нас все было хорошо. Спасибо большое за то, что все пришли и слушали. Спасибо Алексею Ивановичу за то, что рассказал о ЧКУ. Спасибо тем, кто пригласил.